Поведение Топа интриговало инженера Смита больше, чем он решался признаться в этом самому себе. Во всяком случае, он поделился своими наблюдениями только с Гидеоном Спилеттом, считая излишним посвящать своих товарищей в размышления, на которые его наводят странные повадки, а может быть и просто причуды Топа. Наконец морозы кончились. Пошли дожди вперемешку с мокрым снегом или градом. Бывали шквалы, но непогода не затянулась. Лед растаял, растопили снега, стали доступны и побережье океана, и берега реки Благодарения, и лес. Пришла весна к великой радости обитателей гранитного дворца, и вскоре они уже проводили дома лишь часы, отведенные для сна и трапез. Во второй половине сентября колонисты много охотились, и тут уж Пенкроф снова стал настойчиво требовать ружей, утверждая, что Сайрас Смит обещал их сделать. Инженер уклонялся, откладывал исполнение обещанного, зная, что без специальных инструментов почти невозможно сделать сколько-нибудь годное ружье. Он уговаривал Герберта и Гидеона Спилета подождать немного, так как они уже отлично научились стрелять из лука и приносили с охоты превосходную добычу всех видов — и четвероногую, и пернатую, агути, кенгуру, пекари, голубей, дров, диких уток, черков. Но упрямый моряк ничего не желал слышать и не давал Сайрасу Смиту покоя, добиваясь, чтобы тот исполнил его желание. Впрочем, и Гидеон Спилет поддерживал Пенкрофа. «На острове, надо полагать, — говорил он, — водятся дикие звери, и следует подумать, как с ними бороться и истреблять их. Может, настанет час, когда это будет для нас первейшей необходимостью». Но пока что Сайраса Смита беспокоил вопрос не об оружии, а об одежде. Платье, которое было надето на колонистов, выдержало зиму, но до следующей зимы явно не могло дожить. Во что бы то ни стало, требовалось раздобыть звериные шкуры или шерсть жвачных животных, так как на острове водилось немало количества муфлонов, надо было найти способ приручить их, завести целое стадо и разводить муфлонов для нужд колонии. Весной и летом предстояла новая работа – устроить загон для домашних животных и большой птичник, словом, основать в каком-нибудь уголке острова нечто вроде фермы. Для осуществления этого необходимо было прежде всего произвести разведку в еще не исследованной части острова Линкольна, в густых лесах, тянувшихся по правому берегу реки Благодарения от ее устья до конца полуострова Извилистого и по всему западному берегу острова. Но эту экспедицию приходилось отложить до тех пор, пока установится хорошая погода, то есть выждать еще с месяц. Начало разведки колонисты ждали с нетерпением, и вдруг произошло событие, которое еще больше разожгло стремление колонистов исследовать все свои владения. Случилось это 24 октября. В тот день Пенкроф отправился проверить западни, которые он всегда аккуратно осматривал и менял в них приманку. В одной из ям он обнаружил лакомую добычу. Три упавших туда пекари, свинью с двумя поросятами. Очень довольный такой удачей, Пенкроф возвратился в гранитный дворец и, как всегда, принялся расхваливать свои охотничьи трофеи. «Ну, мистер Сайрас, нынче мы вам состряпаем вкусный обед». «Да-с, мистер Спилет, будете кушать, да пальчики облизывать». «Прекрасно», — ответил журналист. «Чем же вы нас угощаете сегодня?» «Молочным поросенком». «Ах, вот что! Молочный поросенок! А послушать вас, Пенкроф, так можно подумать, что нам подадут за обедом куропатку с трюфелями». «Что? Куропатку?» — удивленно протянул Пенкроф. «Неужели вы не любите жареной поросятины?» «Нет, отчего же люблю», — ответил Гидеон Спилет, безо всякого, впрочем, восторга, если не слишком злоупотреблять этим кушаньем. «Вот вы какой привереда, господин газетчик!» — возмутился Пенкроф, не допускавший критического отношения к своей охотничьей добыче. «Право, очень вы стали разборчивы. А ведь 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть такого мясца». «Ну, понятно», — отозвался журналист. «Человек — существо несовершенное. Никогда он не бывает доволен». «Ладно уж, ладно», — продолжал Пенкроф. «Надеюсь, Снаб сегодня отличится. Поглядите-ка на этих поросят. Ведь им не больше 3 месяцев. Мясо у них, верно, нежное, как у перепелок. Пойдемте-ка, Наб, на кухню. Я сам послежу, как они будут жариться». Подхватив Наба под руку, моряк проследовал в кухню и погрузился в поварские труды. Никто, конечно, не препятствовал его кулинарным затеям. Вместе с Набом он состряпал отличный обед. В него входили оба поросенка, суп из кенгуру, копченый окорок, орехи, пиво из отвара драцены, чай освега, словом, все, что было лучшего в кладовой. Но все кушанье затмевало главное блюдо – тушеное мясо пекари. К 5 часам обед был готов, и обитатели гранитного дворца собрались в столовой. На столе уже дымился в миске суп из кенгуру. Все нашли его превосходным. За супом последовали жареные поросята. Пенкроф пожелал сам разрезать мясо и подал каждому сотрапезнику огромную порцию. Жаркое действительно оказалось отменным, и Пенкроф уплетал свою долю с завидным аппетитом, как вдруг у него вырвалось ругательство. «Что с вами?» — спросил Сайрес Смит. «Зуб! Зуб сломал!» — ответил моряк. «Как же так?»
«В ваших пекаре оказались камешки?»
— спросил Гидеон Спилет. «Должно быть», — согласился с ним моряк и вытащил изо рта что-то твердое, стоившее ему коренного зуба. Но то был не камешек, то была дробинка.